Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! С вами радио SBS на русском языке. 12 часов, четверг, 2 декабря, и мы в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня я с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Вот что ждет нас в этой программе. Разберемся в отчете о культуре на рабочих местах в парламенте. Расследование выявило, что более половины сотрудников пережили хотя бы один случай травмы, домогательств, попыток сексуального насилия или непосредственно изнасилования. Послушаем вторую часть интервью с бизнес-леди из Мельбурна Натальей Раймон, которая помогает женщинам-мигранткам выйти из ситуации домашнего насилия.
Для меня пережить эмоции – это лишнее напоминание, почему я этим занимаюсь. Потому что я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад.
Новый выпуск подкаста «Арте» с художницей-аквалеристкой Виолеттой Курбановой, которая вошла в список из 32 лучших аквалеристов Австралии. А еще сегодня открывается в Сиднее выставка, в которой Виолетта принимает участие.
Современная акварель, она очень сильно отличается от той, которая была 100 лет назад, к которой мы привыкли, да, вот классическая. Нет, это спонтанное выражение эмоций, я бы сказала.
Вы слушаете радио SBS на русском языке, у микрофона Ирина Бурмистрова. Еще одна важная новость пришла сегодня. В Австралии примут новые законы, дающие полномочия преследовать нарушителей прав человека, организаторов кибератак и коррумпированных чиновников. Они уже прошли Сенат и должны быть приняты на этой неделе, сообщают SBS News. Новые законы или акт Магнитского позволят австралийскому правительству напрямую применять санкции против физических и юридических лиц. В среду закон был принят в Верхней палате. Принятие акта Магнитского позволит вводить адресные санкции в отношении лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, без необходимости устанавливать специальный подход, учитывающий особенности страны. Это также позволит Австралии вводить запреты на поездки, чтобы правонарушители не могли использовать страну в качестве убежища. Министр иностранных дел Морис Пейн охарактеризовала законы как важную реформу, которая позволит Австралии обозначить, защитить и продемонстрировать свои ценности. Цитата. «Это реформа, которая будет означать, что Австралия сможет принять своевременные меры, в том числе совместно с единомышленниками, в ответ на ситуации, вызывающие озабоченность международного сообщества», сообщила она Сенату. «Очень важно лишить виновных и бенефициаров вопиющих актов правонарушения доступа к нашей экономике», добавила она. В случае принятия законопроект даст Австралии возможности для введения санкций, такие как есть уже у США, Великобритании, Европейского Союза и Канады. Директор Human Rights Watch Australia Элейн Пирсон заявила, что введение режима целевых санкций повысит меру ответственности за серьезные нарушения прав человека. Она сказала, это посылает сигнал лидерам-абьюзерам во всем мире, что их действия имеют далеко идущие последствия. Законы Магнитского названы так в честь российского разоблачителя Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, а в 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». Главный юрист и исполнительный директор Австралийского центра международного правосудия Раван Араф говорит, что принятие законов об адресных санкциях давно назрело. «Мы надеемся, что правительство Австралии будет подходить к использованию этой новой санкционной силы последовательно, с равным отношением и без двойных стандартов», — сказал он. Сенатор от лейбористской партии Кимберли Китчинг, которая выступала за принятие законов, сказала: В современную эпоху режимов, управляемых худшими представителями человечества, которые пытают, сажают в тюрьмы и убивают своих собственных граждан, если вы верите в ценность человеческой личности, вы не можете допустить, чтобы такое зло продолжалось без всяких возражений. Либеральный сенатор Джеймс Паттерсон также заявил, что хочет, чтобы режим санкций был расширен во всем мире, чтобы нарушителям прав человека и коррумпированным иностранным чиновникам негде было спрятаться. Подготовлена по материалам SBS News, на русский язык перевела Светлана Принцева, озвучила Ирина Бурмистрова. Ну и что ж, еще один материал Светланы Принцевой у нас впереди. Обнародован долгожданный отчет с результатами независимого расследования культуры на рабочих местах в парламенте. После обвинений в изнасиловании бывшей сотрудницы либеральной партии Британи Хиггинс, этот отчет был призван выявить случаи сексуального насилия, домогательств и издевательств на рабочих местах в парламенте по всей стране, чтобы обеспечить более безопасное и инклюзивное будущее. Подробности у Светланы Принцевой.
После 8 месяцев обзора долгожданный отчет «Set the Standard» – «Установите стандарты» по рассмотрению культуры членов парламента был представлен общественности. Отчет, представленный комиссаром по вопросам дискриминации по половому признаку Кейт Дженкинс, был подготовлен после заявлений бывшей сотрудницы парламента Британи Хиггинс, утверждающей, что здание парламента является токсичным и небезопасным местом работы для женщин. В феврале госпожа Хиггинс обнародовала информацию о том, что ее, как она утверждает, изнасиловал коллега в кабинете министра в 2019 году. Отчет госпожи Дженкинс показывает, что треть сотрудников, работающих на парламентских участках Канберры и избирательных офисах, сообщили о сексуальных домогательствах на работе. Больше половины, это 51% всех людей, которые в настоящее время работают на парламентских рабочих местах Содружества, пережили хотя бы один случай буллинга, сексуальных домогательств, а также попыток сексуального насилия или само изнасилование. По всему парламенту на рабочих местах сексуальным домогательствам подверглись 40% женщин по сравнению с 26% мужчин. Женщины, с которыми мы говорили, рассказали нам, что считают, что им повезло, что они не подвергались прямым сексуальным домогательствам или сексуальному насилию. Отчет на 456 страницах включает 28 рекомендаций, в том числе необходимость для всех партий добиваться гендерного паритета, чтобы изменить культуру на рабочем месте. Отчет также подчеркивает важность создания нового кодекса поведения для членов парламента и их сотрудников, за соблюдением которого будет следить независимая парламентская комиссия по стандартам. Провести расследование культуры поведения госпоже Дженкинс поручил премьер-министр Скотт Моррисон после заявления госпожи Хиггинс об изнасиловании. Как любой, кто работает в этом здании, я нахожу представленную здесь статистику ужасающей и тревожной. Хотелось бы, чтобы эти данные стали для меня более неожиданными. Господин Моррисон пообещал незамедлительно начать действовать согласно рекомендациям. Стрессы на рабочих местах, подобные этому, вполне реальны, но это не оправдание для нормализации неадекватного, нездорового и непрофессионального поведения. Отчет содержит ряд анонимных признаний о пережитых сексуальных домогательствах и буллинге. А в одном рассказе содержались слова, что мужчины в здании парламента воспринимают молодых женщин, которые приступают к работе, цитата, «как свежее мясо и новый вызов». В другом рассказе описывается инцидент, когда член парламента наклонился к женщине, как будто бы сказать ей что-то шепотом, но вместо этого засунул свой язык ей в рот. Доктор Соня Пальмиери, эксперт по гендерным вопросам и политике, которая тоже принимала участие в составлении отчета, рассказала SBS News, что уровень распространения этой системной проблемы в парламенте просто шокирует. Парламенты, в частности австралийский парламент, не очень охотно двигался к признанию гендерных особенностей этого рабочего места и к изучению того, как гендерное неравенство стимулирует эту токсичную культуру. Я думаю, если бы в австралийском парламенте серьезно отнеслись к этому гендерному неравенству, то меры были бы приняты задолго до того, как прозвучали эти обвинения. Действующие бывшие политики и сотрудники были среди 1723 человек, в основном женщин, которые внесли свой вклад в составление отчета, включающего около 500 интервью и 935 анкет. Отчет также показал, что молодые женщины и люди, которые идентифицируют себя как принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, чаще подвергались сексуальным домогательствам. Доктор Пальмьери говорит, что для того, чтобы культура действительно изменилась, необходимо срочно достичь целей гендерного и культурного разнообразия, причем не только на ключевых позициях. Это также о степени вовлеченности, о том, как мужчины, женщины, люди с ограниченными возможностями, молодые люди, люди сообщества ЛГБТ участвуют в процессе создания новой культуры на этом рабочем месте. И пока эти цели по достижению разнообразия не будут достигнуты, мы не увидим этого, пока не будет установлена систематическая отчетность и мониторинг по достижению этих целей. Так вот, пока этого не случится, я не думаю, что мы увидим тот масштабный сдвиг, который нам бы хотелось видеть в парламенте. Спустя всего несколько часов после того, как отчет был обнародован, сенатор партии «Зеленых» Хансен Ян обвинила сенатора коалиции в парламенте в том, что он, как она это описала, издавал рычание и лаял как собака в сторону независимой представительницы парламента Джеки Лэмби, когда та задавала вопросы. Я не думаю, что это уместно, учитывая данные, которые мы узнали сегодня, что рычание и собачьи звуки доносятся с этой части зала, когда женщина, член парламента, стоит здесь перед вами. Это произошло. Я не знаю, кто ответственный за это, но это неуместно. Если мы собираемся изменить культуру сверху, это касается каждого из нас. Сенатор Пенни Вонг добивалась отзыва этих комментариев, но ни один сенатор не взял на себя ответственность за инцидент с гавкающими звуками. В отчете также рекомендуется пересмотреть методы работы парламента, чтобы устранить сексистские выражения и непристойное поведение и повысить безопасность как в парламенте представителей, так и в Сенате. Если вы или кто-то, кого вы знаете, подвергся сексуальному насилию, позвоните по телефону 1800 «Респект» или 1800-737-732. Или зайдите на сайт 1800respect.org.au, а в случае угрожающей жизни ситуации позвоните по телефону 300. Информация подготовлена по материалам Брук Янг из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня 2 декабря, четверг, на часах 12:26 в студии Ирина Бурмистрова. И сейчас мы послушаем вторую часть интервью с бизнес-леди из Мельбурна Натальей Раймон, которая не только ведет свой бизнес и воспитывает 4 детей, но и делает очень важную работу по помощи женщинам, которые оказались в ситуации домашнего или семейного насилия. Первую часть мы послушали в понедельник, сейчас будет вторая часть. Если вдруг вы пропустили первую, то найти целиком интервью можно у нас в подкастах, на нашем сайте, в приложении SBS Radio App или в вашем любимом приложении для подкастов. И в Фейсбуке тоже ссылка на это интервью есть. Поэтому, если пропустили, подключайтесь и слушайте. А сейчас вторая часть, Наталья Раймон.
Но если вот все-таки женщина решилась и хочет получить помощь, можно ли в Австралии получить какую-то бесплатную помощь в такой ситуации? Есть ли шелтеры, которые принимают женщин с гражданством или на визах временных и постоянных? Потому что мы знаем, что часто женщина боится уйти от абьюзера, потому что у нее временная виза, которая от него зависит, и скорее всего, абсолютно, ее могут, да, отправить
из страны. Это огромнейшая проблема, я с вами согласна. На самом деле, вся помощь, связанная с шелтером, психологическая поддержка и денежная поддержка, они бесплатные. То есть, ну, не денежная, но там могут выделить, например, ваучеры на еду и дать бесплатную еду, или адрес дать, где можно получить бесплатную еду. То есть вот эти все вещи, они бесплатные. И да, принимают всех с визами и без виз. Совершенно не нужно этого бояться. Кроме того, если идет заявление от женщины о насилии, то ее визовый процесс намного ускоряется. То есть она получает визу даже быстрее, чем если бы она, ну, терпела в этом браке. И это не важно, ты с детьми, не с детьми, и, как я уже сказала, совершенно не зависит от визового статуса. Помощь – это бесплатно. Единственное, чего я здесь не увидела, и я совершенно знаю, что несмотря на все рекламы о бесплатных адвокатах, нет такого. Бесплатных адвокатов нет. Вернее, они есть, и их вроде бы рекламируют, как это Legal Aid, но они не работают. Если реально человек столкнулся с этим, они перегружены постоянно, и они не работают, они не помогают, как должны были бы помогать. Если женщина обращается в полицию, то именно полицейская помощь, и там выделяют человека, который будет ей помогать, то это тоже помощь бесплатна, понятно.
А если без обращения в полицию, просто в организацию, да, в какую-то, которая помогает, то тогда тоже адвоката
бесплатно.
Надо
тоже
будет...
Тоже все абсолютно бесплатно, кроме адвоката, угу. Да.
А, Наталья, может быть, можете перечислить названия самых вот таких крупных организаций, которые помогают в такой ситуации?
Самые действующие организации – это In Touch, Orange Door, но я не хочу как бы перечислять все, почему, потому что некоторые из них в Сиднее, некоторые из них в других городах, то есть в Голд-Косте это другие организации. Я сейчас говорю о Мельбурне. Я знаю, что в Сиднее есть организация Jane Doe, по-моему, которая помогает. В каждом штате есть свои организации, которые очень подобны по помощи. Но самое-самое действенное, я бы сказала, это In Touch. Сейчас в Мельбурне, в Виктории.
Наталья, еще вы упомянули, что вы не сторонница концепции «брать необходимое, бежать без оглядки», и обычно рекомендуете сначала подготовить пути отступления и по возможности подушку безопасности, да? С чего рекомендуете начать? Какие обязательные есть вещи, которые нужно сделать?
Ирочка, честно говоря, я не могу это сказать сейчас в открытом эфире. Почему? Но, потому что, номер один, я все-таки, ну, думаю, что могут слушать нас как и жертвы, так и сами насильники. Это номер один. И поэтому сейчас выложить все на стол я не могу, как это происходит. Но я просто, может быть, сейчас скажу об одном пути, как это все сделать. Но это более распространенная и простая вещь, которую я советую всегда женщинам. Обычно, когда начинаются в семье проблемы, то партнеры, как правило, перестают вместе жить, ну, как муж и жена. Вот. И на этом этапе уже можно сконтактировать Centrelink и начать получать центролинковские пейменты, социальные выплаты.
В случае, если женщина не работает, да?
Да, если женщина не работает или работает очень маленькое ограниченное время, то уже на этом этапе можно обратиться в Centrelink и начать получать социальные выплаты, даже если вы живете под одной крышей. И это уже, вот эти выплаты начнут как бы подкапливаться и дадут вам возможность после того, если вы решили уже окончательно разойтись, то это уже создаст какую-то материальную базу. Это один, ну, самый такой простой. А в принципе, подход у меня абсолютно индивидуален. Поэтому, как я сказала в самом начале нашего интервью, я очень внимательно слушаю человека. Очень-очень. Я запоминаю все детали. Иногда девочки мне говорят, что ты помнишь нашу жизнь лучше, чем мы сами. Ну, потому что, когда женщина находится в стрессе, у нее действительно память... Не так хорошо работает. А я помню, я действительно помню каждое свое вот дело, которое, где я помогаю, я помню все детали дела.
Ну, нету универсального, да, рецепта?
Нет, абсолютно универсального рецепта нигде нет. Именно поэтому мне иногда говорят, а почему бы ты не организовала свою собственную вот организацию, потому что ты так много знаешь, потому что... Именно поэтому я и не хочу этого делать. Почему? Потому что тогда теряется человек, тогда теряется индивидуальность, тогда ты должен действовать по каким-то шаблонам. Uh-huh. А шаблонов нет в жизни, потому что мы разные, судьбы у нас разные, мы разные на уровне молекулы. Поэтому для нас одинаковых решений быть не может.
Наталья, насколько вы загружены этой работой и как справляетесь эмоционально с травматичными историями, которые постоянно слышите?
Работа для меня, наверное, 24 часа в сутки. Понятно, что у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть друзья. Но когда идет звонок, и человеку нужна помощь, то я отодвину все. Ну, то есть не совершенно вот уберу из своей жизни, но я отодвину. Я знаю, что обычно, чтобы решить какой-то вот очень-очень срочный вопрос, нужно всего 2 минуты. Я всегда отвечу на телефон, я всегда скажу, я обычно задаю один вопрос, это срочно? И мне тогда уже девочки знают, что да или нет. То есть если они говорят да, тогда я говорю, давай, 2 минуты. И мне выпаливают, и я выпаливаю ответ назад, и все, на этом заканчивается. И в принципе я не стараюсь и не хочу красть время у своей собственной семьи, потому что у меня 4 детей. Я не хочу красть время у своих друзей, потому что я хочу иметь друзей, я хочу иметь работу, и у меня бизнес. Но я знаю одно, что для того, чтобы помочь человеку, не всегда нужно много времени. В любое время я подниму телефон и скажу «да», говорите. Насчет эмоционального состояния, конечно, это очень сильно трогает иногда. Порой у меня бывают дни, когда я встаю и думаю, о, я такая сильная, меня ничего не может больше покачнуть, пошатнуть, мое состояние эмоциональное ничего не может испортить моего хорошего настроения. Но бывают такие моменты, когда все равно какое-то слово, какая-то вещь, которую мне рассказывают, она прямо напрямую отзывается с моими собственными воспоминаниями. И понятно, что у меня бывают иногда довольно сильные реакции, и я этого не скрываю. И что интересно, это в свою очередь является тоже положительным фактором для того, кому я помогаю. Потому что ну, они, номер один, понимают, что чувств этих не нужно стыдиться, не нужно их бояться и не нужно этих чувств скрывать. Второе, то, что они понимают также, что это нормальная реакция на пережитое. И не нужно ожидать, что это все пройдет бесследно, и они должны понимать, что это возьмет время, возможно, долгое время, чтобы восстановиться после всего пережитого. Я переживаю эмоции, но я как бы благодарна этим переживаниям, потому что для меня пережить эмоции – это лишнее напоминание, почему я этим занимаюсь. Потому что я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад. Это дает мне силы, потому что я знаю, что я это уже пережила, и я сильная, и я выдержала. А другие могут этого не выдержать. Я знаю, что если я могу спасти вот сейчас одного человека, вот на данный момент, помочь тому, кто во мне нуждается вот сейчас, даже ценой вот этих вот воспоминаний и негативных эмоций, я готова заплатить эту цену.
Наталья, спасибо вам большое за интервью и за то, что вы делаете. Это была Наталья Раймон из Мельбурна.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Спасибо всем, кто слушает нас в прямом эфире или, может быть, в записи. Я напомню, что теперь мы выкладываем свою программу без рекламы, музыки и новостей, только вот саму программу в подкасты, поэтому если вы что-то пропустили, то всегда можно послушать. А еще новости SBS на русском языке можно послушать каждый день в любом приложении для подкастов в подкасте SBS Russian. А прямо сейчас у нас новый выпуск подкаста «Арти». Сегодня моей гостьей стала Виолетта Курбанова, которая сегодня принимает участие в выставке, открывшейся, точнее, вечером открывающейся в Сиднее. Давайте послушаем.
Расскажите, пожалуйста, о вашем пути как художника, как вы начали рисовать и как перешли к фулл-тайм художественной деятельности.
Ну, рисую я всю свою жизнь. В детстве закончила детскую художественную школу. У меня были две большие любви в школе – это математика и живопись.
Такие разные.
В общем, очень разные, да. Я закончила детскую художественную школу, но в советские времена это было очень основательно. Но выбрала я математику, и закончила я Кубанский государственный университет, прикладную математику. И я работала программистом 17 лет в России.
Ничего себе!
Ну, Австралия все меняет. И после эмиграции у нас появилась третья доченька. И я занялась живописью, своей второй большой любовью. Австралия дает возможность реализоваться любому. Вначале, когда только родилась дочка, я, чтобы общаться с людьми, узнавать менталитет, я вступила в местное Art Society. Даже 4 года я была в комитете. Это дало мне такой толчок и понимание, как тут все это устроено в Австралии, рынок. И после этого я занялась full-time живописью. У меня как бы 2 основных направления. Это живопись на шелке и акварель. Живопись на шелке, конечно, она великолепна. Но очень многие ее не знают, очень сложно. Акварели гораздо проще развиваться как художнику, потому что есть очень много международных выставок, специальные арт-прайзы проводятся, и гораздо проще пробиться.
Я вам честно скажу, что когда я увидела в первый раз ваши акварели, у меня случилось вот то, что называется разрыв шаблона, потому что, ну, мы, кто приехал из России, да, мы привыкли, что акварель, там, если это, например, пейзаж, то это такой классический русский пейзаж, березки, золотая осень и так далее, и тут вдруг раз, те же материалы, да, та же акварель, но вдруг буш или океан, или какие-то скалы, и для меня это было каким-то совершенно неожиданным сочетанием. Расскажите, пожалуйста, как вы выбираете сюжеты, что вас вдохновляет?
Вдохновляет австралийская природа, все, что вокруг нас, то, что мы видим вокруг, это главное вдохновление.
Но вот вы приехали, и вы сразу начали, да, писать эти австралийские пейзажи, а до этого, когда в России жили...
Русские пейзажи. До этого были русские. Я всегда очень любила рисовать пейзажи. В России я в большей степени писала маслом.
Так.
А в Австралии акварелью. На самом деле акварель очень интересный материал. С одной стороны, она старый материал. Живопись на бумаге, люди занимаются давно. Но при этом новые материалы, новые техники уникальны. Сейчас промышленность химическая продвинулась очень далеко, и на рынке можно найти очень интересные акварельные материалы. Это краски, которые идут с грануляцией, оседают, разбегаются на разные цвета. Современная акварель, она очень сильно отличается от той, которая была 100 лет назад, к которой мы привыкли, да, вот классическая. Нет, это спонтанная, выражение эмоций, я бы сказала. Акварель вообще самая тяжелая техника, самая сложная, потому что акварель – это природа. В основе нее лежит вода. Художник-акварелист, он фактически управляет этой стихией. Результат, он непредсказуем с самого начала, потому что на нашу работу влияет все. Влажность воздуха, дуновение ветра, работа кондиционера или наоборот, обогревателя. Все это влияет. И мы должны подстраиваться под это. Мы должны чувствовать это. Вот если мы пишем маслом, это у нас монолог художника. А если акварель, это диалог. Это диалог акварели и художника. Мы ловим состояние друг друга. Бумага с краской, с водой, художник. И вот из этого природного явления что-то рождается.
Как красиво вы сказали. Картины пишете по фотографиям?
Я пишу по фотографиям, с натуры. И так, и так.
Виолет, совсем скоро вы будете участвовать в выставке в Сиднее. В начале декабря она будет проходить. Можете, пожалуйста, рассказать немножко про саму выставку, что это за выставка, где, когда, а также что вы будете там представлять?
Эта выставка будет со 2 по 5 декабря в Барангару, The Cutway at Барангару. Мое место номер 100, легко запомнить. Буду рада всех видеть. Я там представляю в этом году акварели, и будет более 70 моих работ. Выставка организована крупным сайтом Saatchi Art. Это большой крупный арт-сайт, международный. Такого рода выставки проходят в разных концах мира. Эта же выставка проходит в Чикаго, Даллас, Лондон, Лос-Анджелес, Мельбурн, Сидней, Торонто. Раз в год она бывает в Сиднее. Буду рада всех видеть.
Но это довольно крупная, да, получается, выставка, если у вас 70 крупная. Работ, а там, я видела, еще много, да, будет художников?
Да, это более 100 художников.
Я еще видела у вас в Фейсбуке, что недавно вы выставляли свои акварели на Биеннале в Индии, а скоро еще они появятся на фестивале акварели в Корее. Расскажите, пожалуйста, вот об этих международных
событиях. Да, в этом году я участвовала в двух выставках. Одна была крупная выставка в Санкт-Петербурге, международная, организованная международным акварельным сообществом. И я участвовала еще в выставке в Сеуле, в Корее. Она была в октябре. Это тоже большие международные биеннале.
Именно акварели, я вышла, да?
Это чисто акварельные, да. Я вышла в финал, посылала свои работы. Вышла в финал, и потом отсылала свои работы на выставку. И я вышла в финал крупной выставки в Индии, она будет в феврале месяце следующего года. А, ну, еще в этом году моя акварельная работа вышла в финал 32 лучших акварельных мастеров Австралии. Эта работа будет представлять в следующем году, и еще другие 30 будут представлять на крупном биеннале в Италии, во Флоренции. В мае месяце Фабриано. Одно из крупнейших акварельных мероприятий, происходящих каждый год. Там собираются представители более 70 стран. И этот город превращается фактически в акварельную мекку. Там приезжают лучшие акварелисты мира, делают свои демонстрации. Люди выставляют свои работы на улице. Весь этот городок превращается в такой вот большой выставочный зал. Все городские здания предоставлены художникам. Церкви, таунхоллы, всякие government buildings, они все участвуют в этой выставке. 30 лучших работ австралийских поедут на эту выставку. И я очень счастлива, что одна из них моя.
Еще бы, поздравляю вас с этим. А вы сама сможете поехать туда?
Я очень надеюсь. Очень надеюсь, я планирую. Ну, в наше время, конечно, рассчитывать на что-то нельзя. Это моя мечта — побывать на этом фестивале, посмотреть, как работают. Это для каждого
художника, это, наверное, большой толчок в его развитии.
Виолетта, последний вопрос у меня к вам остался. Можете ли вы тем, кто не очень следит за миром акварели современным, порекомендовать, кого посмотреть, кроме вас?
Ну, мои любимые художники австралийские. Это Джозеф Букович, Роб Кенди, Чэнди Саньяки, Джулия Симмонс. Русские художники, ну их так много, что русская школа акварели, она, наверное, самая представительная в мире. Прямо даже, я не знаю, там глаза разбегаются. Илья Ибряев, Сергей Темерев, Сергей Курбатов, если из русских, вот так вот.
Понятно. Спасибо вам большое. Это была художник из Сиднея Виолетта Курбанова.
Пожалуйста. В принципе, еще я веду классы.
Да.
Если кто-то заинтересуется, каждую пятницу в Dreamon Art Society я веду класс акварель в 10 утра. Это недалеко от станции North Stratford, Gallery 57. Добро пожаловать, если кто хочет научиться живописи акварелью.
Это была Виолетта Курбанова, и я еще раз напомню, что выставка The Other Art Fair, в которой участвуют не только Виолетта, но и другие русскоязычные художники, проходит со 2 по 5 декабря в Сиднее в Барангару. Приходите, если вы интересуетесь искусством. Еще одно мероприятие завтра пройдет в Мельбурне, о нем нам сейчас расскажет Виктория Станкеева.
4 декабря в Мельбурне состоится 3-й молодежный форум Австралии. Форум соберет русскоязычную молодежь Австралии. И сегодня мы поговорим с одним из участников, Егором Садоновым. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Расскажите, пожалуйста, чего вы ждете от этого молодежного форума?
Да, без проблем. Молодежный форум уже в эту субботу. Готовим его нашим коллективом «Малая гвардия» совместно с Союзом отечников во главе Марины Белкиной из Сиднея. Цель форума – предоставить площадку для молодых ребят, прежде всего встретиться и познакомиться, также дать им знаний, направленных на создание каких-то своих коллективов, общественных организаций и вообще на развитие общественной деятельности среди русскоязычной молодежи.
Егор, расскажите о себе. Чем вы занимаетесь, когда переехали в Австралию и откуда?
Да, мне 26. Я родом из Сахалина. В Австралии уже чуть больше 3 лет. Про русский дом узнал как раз благодаря молодежному форуму. Он впервые проходил тут 2 года назад. Собственно, тогда на нем произошло, наверное, то, ради чего это и создавалось. Я познакомился с ребятами, мы подружились и решили попробовать сделать что-то вместе. С тех пор коллектив уже вырос, оброс, пополнился новыми людьми и продолжает пополняться. Но мы в русском доме занимаемся организацией мероприятий, направленных на продвижение современной русской культуры.
Я знаю, что вы основали коллектив, который называется «Молодая гвардия». Чем занимается ваша гвардия?
Да, основал я его не один, а с моим хорошим другом Никитой Алешиным. Нашему коллективу уже чуть больше года. Начинали мы с простых вечеринок музыкальных, пытались привнести современную электронную музыку от русских исполнителей в Мельбурн. А потом, когда нас становилось больше, у нас появлялись ребята из разных областей деятельности. Мы расширили свой арсенал мероприятий и дошли до шведических мероприятий. У нас были лекции, у нас были выступления. Также мы проводили киноночь не раз. Играли в мафию и продолжаем играть. Принимаем участие в различных городских фестивалях. Например, Open House, который проходил в августе. Он был отменен из-за локдауна, но тем не менее мы приняли участие в онлайн и в участии. Даже на сайте Open House можно открыть страничку и прочитать про русский дом. Мы надеемся увидеть много новых лиц. Интерес людей к общественной деятельности. Мы подготовили отличную программу. Мы надеемся, что участники проведут хорошо время и смогут узнать для себя что-то новое. И очень надеемся, что они познакомятся с новыми людьми. И в будущем мы будем видеть в историях Инстаграма, как эти люди, ранее не знавшие друг друга, едут вместе на пикник.
Вот такое вот мероприятие будет завтра в Мельбурне. Ну и еще немножечко вам скажу о мероприятиях в Австралии в воскресенье 19 декабря. Ассоциация русскоговорящих женщин Южной Австралии «Жар-птица» проводит в Аделаиде концерт Russian Musical Kaleidoscope в Баптистской церкви по адресу 65 Флиндерс-стрит, Аделаида, в 3 часа дня. Мероприятие бесплатное, требуется бронь, обещают русскую еду. Подробности на странице организации «Жар-птица». А мне с вами остается только попрощаться. Сегодня с вами работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир в субботу в 12 часов дня, как обычно. А пока следите за обновлениями на нашей страничке в Facebook, а также на нашем сайте и на страничке SBS Russian в вашем любимом приложении для подкастов. Всего вам доброго и отличного завершения рабочего дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.